Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранные главы о духовной прелести из творений святителя Игнатия Брянчанинова, рассказ протоиерея Ильи Шапира о святом апостоле Варнаве, далее из архива нашей радиопрограммы в рубрике Александра Никифоровой «Вселенское православие» рассказ Валерия Духанина, преподавателя Николоугрешской духовной семинарии, о преподобном Паисии Величковском. И в завершение нашей передачи «Литературная страница».
Святитель Игнатий Брянчанинов. О прелести. От преждевременного затвора прозябает бесовская прелесть, не только очевидная, но и невидимая по наружности, мысленная, нравственное, несравненно более опасное, нежели первое, как врачующееся весьма трудно, а часто и неспособное к врачеванию. Этот род прелести, основывающийся на высокоумии, называется святыми отцами мнением и заключается в том, когда подвижник примет ложные понятия о духовных предметах и о себе, сочтет их истинными. Ложным понятием и созерцанием по естественному сочувствию и содействию ума сердцу и сердца уму непременно сопутствуют обольстительные, сладостные, сердечные ощущения. Они не что иное, как действие утонченных сладострастия и тщеславия. Зараженные этой прелестью делались проповедниками ложного аскетического учения, а иногда и ересиархами для вечной погибели своей и ближних. Святой Исаак Сирский в 55-м слове упоминает, что некто Малпас проводил в отшельничестве строжайшую подвижническую жизнь с целью достичь высокого духовного состояния. Впал в высокоумие и явную бесовскую прелесть, соделался изобретателем и начальником ереси евктитов. В образец аскетической книги, написанной из состояния прелести, именуемой мнением, можно привести сочинение Фомы Кемпийского под названием «Подражание Иисусу Христу». Он дышит утонченным сладострастием и высокоумием, которые в людях ослепленных и преисполненных страстями производят наслаждение, признаваемое ими вкушением божественной благодати. Несчастные и омраченные. Они не понимают, что, обоняв утонченную воню живущих в себе страстей, они наслаждаются ею, признают ее в слепоте своей вонью благодати. Они не понимают, что к духовному наслаждению способны одни святые, что духовному наслаждению должно предшествовать покаяние и очищение от страстей, что грешник не способен к духовному наслаждению, что он должен сознавать себя недостойным наслаждения, отвергать его если оно начнет приходить к нему, отвергать как несвойственное себе, как явное и пагубное самообольщение, как утонченное движение тщеславия, высокоумия и сладострастия. Подобно Малпасу достигли в отшельничестве сильнейшей бесовской прелести Франциск Ассизский, Игнатий Лойола и другие подвижники латинства, по отпадении Западной Церкви от Восточной, признаваемые в недре его святыми. «Когда Франциск был восхищен на небо, — говорит писатель жития его, — то Бог Отец, увидев его, пришел на минуту в недоумение, кому отдать преимущество, сыну ли своему по естеству или сыну по благодати Франциску? Что может быть страшнее, уродливее этой хулы, печальнее этой прелести? В настоящее время в нашем Отечестве отшельничество в безлюдной пустыне можно признать решительно невозможным, а затвор очень затруднительным, как более опасный и более несовместный, чем когда-либо. В этом надо видеть волю Божию и покоряться ей. Если хочешь быть приятным Богу безмолвником, возлюби молчание и со всевозможным усилием приучись к нему. Не позволяй себе празднословия ни в церкви, ни в трапезе, ни в келии. Не позволяй себе выходов из монастыря иначе, как по самой крайней нужде и на самое краткое время. Не позволяй себе знакомства, особливо близкого, ни вне, ни внутри монастыря. Не позволяй себе свободного обращения и пагубного развлечения. Веди себя как странник и пришелец и в монастыре, и в самой земной жизни, и соделаешься боголюбезным безмолвником, пустынником, отшельником. Если же Бог узрит тебя способным к пустыне или затвору, то сам неизреченными судьбами своими доставит тебе пустынную и безмолвную жизнь, как доставил ее блаженному Серафиму Саровскому, или доставит затвор, как доставил его блаженному Георгию, затворнику Задонского монастыря.
Избранные главы о духовной прелести из творений святителя Игнатия Брянчанинова читал Владимир Козичев. Запись предоставлена студией «Феофания».
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Святой апостол Варнава. Святой апостол Варнава родился на острове Кипре в семье богатых евреев и был назван Иосифом. Образование он получил в Иерусалиме, воспитываясь вместе со своим другом и сверстником Савлом, будущим апостолом Павлом, у знаменитого в то время законоучителя Гамалиила. Иосиф был благочестив, часто посещал храм, строго соблюдал посты, хранил себя от юношеских увлечений. В то время Господь наш Иисус Христос начал общественную проповедь. Увидев Господа и услышав Его божественные слова, Иосиф уверовал в Него, как в Мессию, возгорелся к Нему любовью и последовал за Ним. Господь избрал его в числе 70 учеников. Среди последователей Господа Иосиф получил второе имя – Варнава, что по-еврейски значит «сын утешения». После вознесения Господа на небо, он продал принадлежащую ему близ Иерусалима землю и принес деньги к ногам апостолов, ничего не оставив себе. Когда Савл после своего обращения пришел в Иерусалим и старался присоединиться к ученикам Христовым, то все опасались его, как недавнего гонителя. Варнава же пришел с ним к апостолам и рассказал, как Господь явился Савлу на пути в Дамаск. По поручению апостолов святой Варнава ходил в Антиохию для утверждения уверовавших. Прибыв и увидев благодать Божию, возрадовался и убеждал всех держаться Господа искренним сердцем. Затем апостол Варнава пошел в Тарс, а потом привел апостола Павла в Антиохию, где около года учили в храме народ. Здесь ученики впервые стали называться христианами. По случаю наступившего голода, взяв щедрую милостыню, апостолы возвратились в Иерусалим. Когда царь Ирод умертвил апостола Иакова Зеведеева и в угоду иудеям взял под стражу апостола Петра, святые апостолы Варнава и Павел, выведенные из темницы ангелом Господним, скрылись в доме тетки Варнавы Марии. И как только гонение утихло, они возвратились в Антиохию, взяв с собой сына Марии Иоанна, прозванного Марком. По внушению Духа Святого, бывшие там пророки и учители рукоположили Варнаву и Савла и отпустили на дело, к которому призывал их Господь. Побыв в Селевкии, они отплыли в Кипр и в городе Саламине в иудейских синагогах проповедовали Слово Божие. В Пафе они нашли волхва лжепророка по имени Варисус, который находился при проконсуле Сергии. Желая услышать Слово Божие, проконсул пригласил святых апостолов к себе. Волх старался отвратить проконсула от веры, но апостол Павел обличил волхва, и, по его слову, тот внезапно ослеп. Проконсул уверовал во Христа. Из Пафа апостолы прибыли в Пергию Памфилийскую, а затем проповедовали иудеям и язычникам в Антиохии Писидийской по всей стране той. Иудеи произвели возмущение, изгнали Павла и Варнаву. Апостолы пришли в Иконию, но, узнав о том, что иудеи хотят побить их камнями, удалились в Листру и Дервию. Там апостол Павел исцелил человека от рождения, не владевшего ногами. Народ принял их за богов Зевса и Гермеса и хотел принести им жертву. Апостолы едва убедили не делать этого. Когда возник вопрос, следует ли обращенным язычникам принимать обрезание, апостолы Варнава и Павел отправились в Иерусалим. Там их с любовью приняли апостолы и пресвитеры. Проповедники рассказали, что Бог сотворил с ними, и как Он отверз дверь веры язычникам. По долгом рассуждении апостолы соборно постановили не возлагать на язычников никакого бремени, кроме необходимого, воздерживаться от идоложертвенного и крови, удавленного и блуда, и не делать другим того, чего не желают себе. Послание было отправлено с апостолами Варнавой и Павлом, и они вновь благовествовали в Антиохии, а спустя некоторое время решили посетить города, где ранее проповедовали. Апостол Варнава желал взять с собой Марка, но апостол Павел не хотел, так как он ранее отстал от них. Произошло разногласие, и апостолы разлучились. Павел взял с собой Силу и отправился в Сирию и Киликию, а Варнава с Марком — на Кипр. Умножив число верующих на Кипре, апостол Варнава отправился в Рим, где, возможно, первый проповедовал Христа. Апостол Варнава основал епископский престол в Медиолане, Милане, а по возвращении на Кипр продолжил проповедь о Христе Спасителе. Тогда ожесточенные иудеи возбудили язычников против апостола, вывели его из города, побили камнями и разложили костер, чтобы сжечь тело. Позднее, придя на это место, Марк взял оставшееся невредимым тело апостола и похоронил в пещере, положив на грудь, согласно завещанию апостола, переписанное его собственной рукой, Евангелие от Матфея. Скончался апостол Варнава около 62 года на 76 году жизни. С течением времени место погребения апостола в пещере было забыто, но многочисленные знамения были явлены на этом месте. В 448 году при императоре Зеноне апостол Варнава трижды являлся в сновидении архиепископу Кипра Анфиму и показал место погребения своих мощей. Начав копать в указанном месте, христиане нашли нетленное тело апостола и лежавшее на его груди святое Евангелие. С этих пор Кипрская церковь стала именоваться апостольской и получила право самостоятельного избрания предстоятеля. Так апостол Варнава защитил Кипр от притязаний противника Четвертого Вселенского собора, еретика Петра по прозванию Кнофея, захватившего патриарший престол в Антиохии и домогавшегося власти над Кипрской церковью. Сохранившееся послание апостола Варнавы – один из авторитетнейших памятников раннего христианства. Некоторые древние отцы ставили его в ряд с книгами Священного Писания. Впоследствии церковный канон усвоил этой книге авторитет учительный. Хотелось бы привести удивительные по глубине фрагменты послания, касающиеся духовного видения ветхозаветных заповедей. «Почему Моисей сказал: «Не едите свиньи, ни орла, ни ястреба, ни ворона и никакой рыбы, которая не имеет на себе чешуи»?» Он при этом имел в уме три глубокие мысли. «Сам Господь говорил иудеям во Второзаконии: «Постановлю для этого народа заповеди мои». Итак, не Божия ли заповедь, чтобы не есть некоторых животных?» Конечно. Но Моисей говорил в духовном смысле. Так говоря о свинье, он как бы так сказал: «Не прилепляйся к тем людям, которые подобны свиньям, ибо они, живя в удовольствиях, забывают своего Господа и, терпя недостатки, познают его. Так и свинья, когда ест, не знает своего хозяина, а когда терпит голод, кричит, получив же корм, опять умолкает. Не ешь, сказано, ни орла, ни ястреба, ни коршуна, ни ворона, то есть не прилепляйся к таким людям, которые не умеют доставлять себе пищу трудом и потом, но беззаконно похищают чужое и, ходя, по-видимому, с простотой, строят ковы другим. Так и те птицы, сидя в бездействии, изыскивают случай пожрать чужую плоть и своим лукавством причиняют гибель. Не ешь, сказано, ни вьюна, ни полипа, ни каракатицы. Это значит, не уподобляйся и не прилепляйся к таким людям, которые навсегда преданы нечестию и осуждены на смерть. Так как и те рыбы, одни из всех проклятые, ходят только в глубине и не всплывают, подобно прочим, но живут в земле под бездную. И зайца, сказано, не ешь. В каком смысле? Не будь срамником и не уподобляйся таковым. Ибо в теле зайца каждогодно бывает перемена, противная естеству всех прочих животных. Итак, Моисей, говоря о яствах, изрек три заповеди духовного смысла. Иудеи же, движимые похотью плоти, приняли их, как будто говорилось о яствах обыкновенных. Но Давид понимал таинственный смысл трех заповедей и подобным образом говорил: «Блажен муж, который не пошел на совет нечестивых». Как те рыбы ходят во мраке бездны и не стал на пути грешных, так как те, которые боятся, по-видимому, Господа, но грешат, подобно свинье, и не сел на седалище губителей, так как птицы сидят, подстерегая добычу. Теперь вы вполне имеете ведение о тех заповедях. Смотрите, какие прекрасные законы дал Моисей. Но как могут иудеи это понимать или разуметь? А мы, правильно понимая заповеди, говорим так, как угодно Господу. Он и обрезал уши и сердца наши для того, чтобы мы разумели это. Как видим, и внешнего смысла заповеди апостол не отрицает. Потому хранящий заповеди в смысле буквальном начинает постигать и духовный смысл, и видит безмерность Божьей правды и Божьей любви.
В эфире программа «Благовещение».
О преподобном Паисии Величковском продолжает свой рассказ Валерий Николаевич Духанин, преподаватель Николо-Угрешской духовной семинарии, кандидат богословия.
Наскатуа Поселившись в убогой келье, питаясь хлебом и водой, да и то через день, святой угодник провел 3,5 года в одиночестве и безмолвии, непрестанно совершая молитву Иисусову. Здесь он был пострижен в мантию с именем Паисия в 28 лет. И его утешением и путеводной звездой теперь становятся рукописи святоотеческих писаний, которые он находит в монастырских библиотеках болгарских и сербских обителей. Впитывая в себя опыт древних подвижников, преподобный Паисий постепенно превращается в мудрого наставника. Однажды в его одинокую келью пришел молодой инок-молдаванин Виссарион, и он слезно просил Паисия принять его в ученики. Интересно заметить, что преподобный принимает его не как ученика, а как брата. Но вот с этого именно времени он становится сам духоносным наставником. И через несколько лет рядом с ним живет уже около 50 монахов. Лишь уступив просьбе братьев, Паисий принял священный сан в возрасте 36 лет и стал настоятелем в скиту. Молдаване, украинцы и русские жили здесь единой душой и единым сердцем. Вот как не хватает этого в наше время. Евангельский дух любви прочно соединил разных по возрасту и языку иноков. Отец Паисий ввел в жизнь ильинского скита, забытую многими, практику умного делания, то есть непрестанного хранения сердца от малейшей тени греховной, постоянного совершения молитвы Иисусовой и откровения помыслов старцу. При этом святой Паисий понимал, что без опоры на святоотеческую письменность, на духовный опыт предшествовавших подвижников идти по пути спасения невозможно. Сопоставляя славянские рукописи разного времени, преподобный неожиданно обнаружил в текстах массу неточностей, описок, расхождений, и тогда подвижник обратился к Богу с пламенной молитвой. Вдруг в отдаленном скиту во имя святителя Василия Великого он нашел множество греческих первоисточников. На Святой Горе преподобный освоил древнегреческий язык и начал перевод греческих рукописей на славянский. Причем трудился он даже ночью и спал не более 3 часов в сутки. Однако близилось время, когда со стороны мусульман возникли сильные притеснения. Турецкие чиновники непомерно возвысили арендную плату, и в 1763 году старец Паисий переходит вместе с братьями в Молдавию. Митрополит Гавриил радушно встретил их в Яссах и предоставил им монастырь в честь сошествия Святаго Духа в Драгомирне. Здесь братья за 3 года увеличилось втрое. В этом монастыре, живописно расположенном на Карпатских горах, преподобный Паисий устанавливает новые правила. Вечерами, между богослужениями, братья собирались в трапезной, а преподобный читал им святоотеческие писания, делая при этом пояснения. Чтения происходили в основном в зимнюю половину года, когда вся братья по окончании сельских работ возвращалась в обитель. Начинались чтения рождественским постом 15 ноября и заканчивались в канун вербного воскресенья. проповеди, на этих чтениях принесли Паисию славу молдавского Златоуста. Но здесь можно задать вопрос, а почему же чтение? Да потому, что к трудам аскезы необходимо присоединять также и разум, способность суждения, ибо Священное Писание имеет власть над всей нашей жизнью и всеми нашими поступками. Чтение же Писания просвещает разум и воспламеняет сердце к исполнению заповедей. Почему святые отцы? Потому что мы, будучи людьми грешными, не всегда можем воспринять свет Писания, и потому следуем за святыми, которым, благодаря чистоте их сердца, просвещаемого Святым Духом, открылись тайны Небесного Царства, глубины Священного Писания. Как читать? Нет пользы, если кто читает буквы и не заботится, чтобы познать силу того, о чем он читает. До преподобного Паисия переводы некоторых святых отцов, конечно, были в славянских странах, но в XVIII веке они были забыты в практической жизни. И святой Паисий часто повторял, что стоит уменьшиться усердию в чтении Писаний и отцов, как уже входит нерадение, появляются раздоры между братьями, охлаждение к Господу и, как следствие, искание собственной воли и собственной выгоды. Заметим, что на Афоне старец в основном собирал рукописи, а в Молдавии переводил и прилагал святоотеческое учение к жизни братьев. И добавим, что в данных книгах более всего говорилось об умном делании. Вот это-то и послужило к дальнейшему возрождению русского монашества и духовному воодушевлению русского общества. Начав с лествицы святого Иоанна Синайского, переписанной преподобным еще на Украине в Любичском монастыре при свете Лучины, старец всю свою жизнь посвятил переводу и переписыванию святоотеческих творений. Появились переводы отцов на славянский и румынский языки, которые разошлись в многочисленных списках по обителям Молдавии, Румынии, Украины, России, Афона, и постепенно составилась целая библиотека, из которой наиболее известен сборник древних отцов церкви «Добротолюбие», ставшая настольной книгой не только монахов, но и мирян. Изданы также сочинения преподобных Исаака Сирина, Феодора Студита, Варсонофия Великого, Максима Исповедника, святителя Григория Паламы, «Восторгнутые классы» — это сборник из творений святителя Иоанна Златоуста и многое другое. Здесь хотелось бы вспомнить, как отзывается об этих переводах святитель Игнатий Брянчанинов. Он говорит: «Для монашества, которое жительствует по книгам святых отцов, необходим точный перевод с подлинников посредством лица, вполне знающего монашескую жизнь. Таковым лицом, без сомнения, был старец Паисий. Русские же переводы не имеют этого достоинства». Ученик и биограф старца Митрофан сообщает: «Он был научен Богом и учением святых отцов посредством чтения и перевода их творений. Древние святые отцы имели пред глазами тех, кто служил для них примером, просияв светом богоугодной жизни и истиной своего учения. Были еще учителя, от которых они могли научиться, с юности пребывая подле них и созерцая их беспорочную жизнь и учение, словно некие живые колонны, так что и сами сделались живыми столпами и светом, став наставниками монашеской жизни. Наш блаженный отец, напротив, не имел подобного учителя. Он искал такового, но не было возможно найти никого. Он трудился с отчаянием, просвещаемый Божьей благодатью, искал со смирением и обрел в собственном сердце источник ключевой воды, который обильно напоил его самого и других, и чем полнее он оттуда черпал, тем обильнее тот изливался». Теперь обратим внимание, что Драгомирна по окончании русско-турецкой войны, согласно договору 1774 года, перешла в составе Буковины к Австрии. Паисий, опасаясь притеснения католической администрации, отправляется в горы, в Секульский монастырь во имя усекновения главы Иоанна Предтечи. Братья здесь еще более возросла. Келий обеспечения вновь не хватало, и старец принимает от князя Константина Муруза пожертвования, соглашаясь на требование перебраться в знаменитый молдавский Нямицкий монастырь. Паисий переехал туда в 1779 году, оставив часть братьев в Секуле. Вот здесь стоит сказать, что преподобный всю свою жизнь стремился к уединению, и он со слезами на глазах покинул тихую секульскую обитель. Приехал он против собственной воли. Однако именно в Нямицком монастыре плоды его трудов сохранились дольше всего и нашли самый широкий отклик. Здесь продолжились труды братьев, умные делания, ежедневные исповедания помыслов, переписывание и чтение святоотеческих книг. Паство преподобного умножилось и включало иноков более чем 10 национальностей. В то время это была самая многолюдная обитель Восточной Православной Церкви. Многочисленные мастерские, сельскохозяйственные угодья, больницы, дом для паломников. Вот таково новое обширное хозяйство настоятеля. А во время русско-турецких войн Паисий предоставлял убежище беженцам. В 1790 году преподобный Паисий был возведен в сан архимандрита, продолжая кормлять окрестные монастыри и скиты. Именно в Молдавии расцвел старческий дар Паисия. Чистому взору преподобного открывались тайны. В духовных трудах старец заботился не только о благополучии обители, об исполнении братьев устава, но и о духовном преуспеянии каждой отдельной личности. Как сообщает написавший биографию старца Исаак, Паисий предпочитал, чтобы монастырь обратился в развалины или чтобы пропала другая какая ценность тому, чтобы душа одного единственного брата заблудилась и впала в согрешение. Не будет преувеличением сказать, что после преподобного Сергия Радонежского святой Паисий Величковский стал возродителем на Руси школы старчества. Преподобным совмещались премудрость и простота, прозорливость и кротость. Сохранилось в воспоминаниях современников, смиренный вид отца Паисия сиял чистотой целомудрия, и не раз на закате жизни преподобного Паисия во время его вдохновенной молитвы ученики видели его лик просветленным небесным светом. Остается сказать, что старчество — это всегда Божие избрание. Духовный опыт старца исходит из преображенного сердца и вдохновляет других к богообщению. Многочисленные ученики преподобного понесли живую веру в монастыри Молдавии, Украины, России, Греции, а благодаря им более 100 русских монастырей возродилось к активной монашеской жизни. Поднялись и достигли расцвета древние северные обители Валаам и Коневец, прославились Оптина и Глинская пустыни, возродилась Троица Сергиева Лавра. 15 ноября 1794 года старец Паисий Величковский мирно отошел ко Господу и был погребен в Нямецком монастыре в соборном храме Вознесения Господня.
Ziua toată de săvârșită, sfântă în pace și fără de păcat, la Domnul să cerem.
Важно сказать, что преподобный Паисий Величковский вновь вдохновил современных ему христиан к умному деланию, этому сердцу православной аскетики. Заметим, что христианские конфессии относятся к аскетике по-разному. Протестантство просто отрицает аскетику. Католичество считает ее необходимой лишь для монахов, а православие утверждает, что аскеза обязательна для всех христиан без исключения. Ведь ко всем обращены слова Спасителя – «Царство небесное силою берется, и употребляющие усилия восхищают его». Умное делание, как непрестанное стремление ума и сердца к Господу, как постоянное повторение молитвы Иисусовой, как внутреннее трезвение и охранение себя от малейших греховных движений, есть призвание каждого христианина. И если мы любим Господа, то неужели не посвятим Ему свой ум, свое сердце? Сам преподобный Паисий сподобился трех благодатных даров – дара сердечной молитвы, дара духовного руководства и дара, весьма редкого для нашего времени, соблюдать в единстве множество братьев разных национальностей. В общине Паисия жили вместе монахи румыны, украинцы, молдаване, русские, болгары, сербы, греки. Главным в духовной жизни он полагал послушание. На небесах ангелы послушны Богу, и потому пребывает в созерцании Господа. В первозданном раю Адам вкушал божественную радость, пока пребывал в послушании у Бога. Наконец, сам Христос, послушный небесному Отцу, соединил учеников святым послушанием. Напротив, Иуда отсек себя от них через непослушание. Часто цитируют слова преподобного Паисия: «Когда я вижу братьев, не за братьев их почитаю, но за ангелов». Послушание рождает смирение. Старец учил: «Словом Писания я наставлял братьев, что какое бы ни было возложено на них послушание, пусть стараются исполнять его со смирением, в послушании друг другу, склоняя главы друг перед другом. Уровень зрелости учеников преподобный Паисий определял следующим образом. «Есть братья, и они составляют большинство, которые, когда их ударят по щеке, радуются. Это те, кто умертвили гордую волю. Есть другие, немалые числом, которые с трудом учатся не отвечать на пощечину. Это те, кто твердо решил умертвить грехолюбивую волю, но пока еще ведут сражения. Есть, наконец, небольшое число братьев, которые пока еще нуждаются в снисхождении. Это те, кто без милосердия и любви к ним других братьев не смогли бы выстоять. Послушание — не самоцель. Вместе со всей аскезой оно направлено к богообщению и требует, как молитва, долгого опыта сердечного делания». Преподобный Паисий писал, «Чтобы стяжать смирение, не существует средства лучшего, чем то, которым мы можем действовать в тайниках нашего сердца. Каждый пусть осуждает себя самого, пусть полагает себя под ногами всех, пусть считает себя прахом и пеплом. Но учение, совершающееся в глубине души вместе с учением, есть тот дом души, куда враг не имеет доступа, есть несокрушимое основание, тихая гавань, где нет ни бурь, ни потрясений, которая спасает душу. Демоны воистину приходят в великое смятение и исступление, когда монах защищает себя сим оружием, совершая в глубине души свое просвещение, непрестанно взывая: «Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного». Послушание выражает собой покаяние, а затем приносит плод, духовную любовь. И любовью проверяется искренность сердца, живущего в послушании. Вот слова старца. «Пусть никто не гневается на своего брата, да и вообще ни на кого, ибо тогда он гневается на Христа». Я услышал однажды, как некто гневался на своего брата и сказал ему: «Братья, нет в тебе страха. Не ужасаешься ли ты, что совершаешь такое дело, гневаешься на брата? Не знаешь разве, что ты гневаешься на Христа?» Он мне ответил: «Но я не гневаюсь на Христа, Боже сохрани, но только на брата». Скажите мне тогда вы, те, кто гневается на братьев, верите ли вы Святому Евангелию? Что говорит Христос в Евангелии? «Истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из братьев моих меньших, то сделали мне». Посему всякий, кто гневается на своего брата, не удерживает себя от гнева на Христа. Значит, таковой нисколько не верит Святому Евангелию. Поэтому пусть смотрит, как бы ему не оказаться осужденным вместе с неверными. Молитвами преподобного старца Паисия Величковского да укрепит Господь всех нас к подвигу христианской жизни.
Oh.
подошла к концу передача о преподобном Паисии Величковском. О нем вам рассказывал Валерий Николаевич Духанин, преподаватель Николо-Угрешской духовной семинарии, кандидат богословия. В музыкальном оформлении передачи прозвучали песнопения литургии на румынском языке. Передачу подготовила Александра Никифорова. Впервые беседы о преподобном Паисии Величковском прозвучали в эфире радиостанции «Радонеж» в 2006 году.
В эфире программа «Благовещение».
И завершит нашу передачу литературная страница. Читает Валерий Шалавин.
Надежда Александровна Теффи. Рассказ «Где-то в тылу». Прежде чем начать военные действия, мальчишки загнали толстую Бубу в переднюю и заперли за ней дверь на ключ. Буба ревела с визгом. Поревет и прислушается. Дошел ли ее рев до мамы? Но мама сидела у себя тихо и на Бубин рев не отзывалась. Прошла через переднюю Бонна и сказала с укором: «Ай, как стыдно! Такая большая девочка и плачет!» «Отстань, пожалуйста!» — сердито оборвала ее Буба. — «Я не тебе плачу, а маме плачу». Как говорится, капля камень продолбит. В конце концов мама показалась в дверях передней. — «Что случилось?» — спросила она и заморгала глазами. — «От твоего визга опять у меня мигрень начнется. Чего ты плачешь?» — «Мальчики не хотят со мной играть. Бу!» Мама дернула дверь за ручку. «Заперта? Сейчас же открыть! Как вы смеете запираться, слышите?» Дверь открылась. Два мрачных типа, 8 и 5 лет, оба курносые, оба хохлатые, молча сопели носами. «Отчего вы не хотите с Бубой играть? Как вам не стыдно обижать сестру?» «У нас война!» — сказал старший тип. «Женщин на войну не пускают!»
«Не пускают!»
— басом повторил младший.
«Ну что за пустяки!» — урезонивала мама.
«Играйте, будто она генерал. Ведь это не настоящая война. Это игра, область фантазии. Боже мой, как вы мне надоели!» Старший тип посмотрел на Бубу из-под лобья.
«Какой же она генерал? Она в юбке и все время ревет.
А шотландцы ведь ходят же в юбках.
Так они не ревут.
А ты почем знаешь?» Старший тип растерялся. «Иди лучше рыбий жир принимать», — позвала мама. «Слышишь, Котька, а то опять увильнешь». Котька замотал головой.
«Ни за что! Я за прежнюю цену не согласен».
Котька не любил рыбьего жира. За каждый прием ему полагалось по 10 сантимов. Котька был жадный, у него была копилка, он часто тряс ее и слушал, как брякают его капиталы. Он и не подозревал, что его старший брат, гордый лицеист, давно приспособился выковыривать через щелку копилки маминой пилочкой для ногтей кое-какую поживу. Но работа эта была опасная и трудная, кропотливая, и нечасто можно было подрабатывать таким путем на незаконную сюсетку. Котька этого жульничества не подозревал. Он на это не способен был. Он просто был честный коммерсант, своего не упускал и вел с мамой открытую торговлю. За ложку рыбьего жира брал по 10 сантимов. За то, чтобы позволить вымыть себе уши, требовал 5 сантимов. Вычистить ногти — 10. Из расчета по сантиму за палец. Выкупаться с мылом драл нечеловеческую цену — 20 сантимов. Причем оставлял за собой право визжать, когда им мылили голову и пена попадала в глаза. За последнее время его коммерческий гений так развился, что он требовал еще 10 сантимов за то, что он вылезет из ванны. А не то так и будет сидеть и стынуть. Ослабеет, простудится и умрет. «Ага, не хотите, чтобы умер? Ну так гоните 10 сантимов и никаких!» Раз даже, когда ему захотелось купить карандаш с колпачком, он додумался о кредите и решил забрать вперед за 2 ванны и за отдельные уши, которые моются утром без ванны. Но дело как-то не вышло. Маме это не понравилось. Тогда он и решился отыграться на рыбьем жире, который, всем известно, страшная гадость. И есть даже такие, которые совсем его не могут в рот взять. Один мальчик рассказывал, что он как глотнет ложку, так этот жир у него сейчас вылезет через нос, через уши и через глаза. И что от этого можно даже ослепнуть. Подумайте только, такой риск, и все за 10 сантимов. «За прежнюю цену не согласен», — твердо повторил Котька. «Жизнь так вздорожала, невозможно принимать рыбий жир за 10 сантимов. Не хочу! Ищите себе другого дурака ваш жир пить, а я не согласен». «Ты с ума сошел?» — ужасалась мама. «Как ты отвечаешь? Что это за тон?» «Ну, кого хочешь, спроси», — не сдавался Котька. «Это невозможно за такую цену». «Ну вот, подожди. Придет папа, он тебе сам даст. Увидишь, будет ли он с тобой долго рассуждать». Эта перспектива не особенно Котьке понравилась. Папа был нечто вроде древнего тарана, который подвозили к крепости, долго не желавший сдаваться. Таран бил по воротам крепости, а папа шел в спальню и вынимал из комода резиновый пояс, который он носил на пляже, и свистел этим поясом по воздуху. Жик! Жик! Крепость обыкновенно сдавалась прежде, чем таран пускался в ход. Но в данном случае много значило оттянуть время. Еще придет ли папа к обеду? А может быть, приведет с собой кого-нибудь чужого? А может быть, будет чем-нибудь занят или расстроен и скажет маме: «Боже мой! Неужели даже пообедать нельзя спокойно?» Мама увела Бубу. «Пойдем, Бубочка. Я не хочу, чтобы ты играла с этими дурными мальчишками. Ты хорошая девочка, поиграй своей куколкой». Но Бубе, хотя и приятно было слышать, что она хорошая девочка, совсем не хотелось играть с куколкой, когда мальчишки будут разделывать войну и лупить друг друга диванными подушками. Поэтому она хотя и пошла с мамой, но втянула голову в плечи и тоненько заплакала. У толстой Бубы была душа Жанны д'Арк. А тут вдруг извольте вертеть куколку. И главное, обидно то, что Петя, по прозванию Пичуга, младше нее и вдруг имеет право играть в войну, а она нет. Пичуга презренный, шепелявый, малограмотный, трус и подлиза. От него совершенно невозможно перенести унижение. И вдруг Пичуга вместе с Котькой выгоняют ее вон и запирают за нею двери. Утром, когда она пошла посмотреть их новую пушечку и засунула палец в ее жерло, этот низкий человек, подлиза, на год моложе ее, завизжал поросячьим голосом и нарочно визжал громко, чтобы Котька услышал из столовой. И вот она сидит одна в детской и горько обдумывает свою неудачно сложившуюся жизнь. А в гостиной идет война. «Кто будет агрессором?»
«Я», — басом заявляет Пичуга.
«Ты? Хорошо», — подозрительно быстро соглашается Котька. «Значит, ложись на диван, а я буду тебя драть».
«Почему? Почему?» — пугается Пичуга.
потому что агрессор — подлец, его все ругают и ненавидят, и истребляют.
«Я не хочу!» — слабо защищается Пичуга.
«Теперь поздно, ты сам заявил».
Пичуга задумывается.
«Хорошо», — решает он, — «а потом ты будешь агрессор».
«Ладно, ложись».
Пичуга со вздохом ложится животом на диван. Котька с гиканьем налетает на него и прежде всего трет ему уши и трясет его за плечи. Пичуга сопит, терпит и думает: «Ладно, а вот потом я тебе покажу». Котька хватает за угол диванную подушку и бьет ею со всего маху Пичугу по спине. Из подушки летит пыль, Пичуга крякает: «Вот тебе! Вот тебе! Не агрессничай в другой раз!» — приговаривает Котька и скачет красный, хохлатый.
«Ладно», — думает Пичуга, — «вот все это я тебе тоже».
Наконец Котька устал.
«Ну, довольно», — говорит он. «Вставай! Игра кончена!»
Пичуга слезает с дивана, моргает, отдувается. «Ну, теперь ты агрессор. Ложись, теперь я тебя вздую».
Но Котька спокойно отходит к окну и говорит: «Нет, я устал, игра кончена».
«Как устал?» — вопит Пичуга.
Весь план мести рухнул. Пичуга, молча кряхтевший под ударами врага, во имя наслаждения грядущей отплатой, теперь беспомощно распускает губы и собирается реветь.
«Чего же ты ревешь?» — холодно спрашивает Котька.
«Непременно хочешь играть?»
«Ну, раз хочешь играть, начнем игру сначала. Ты опять будешь агрессором. Ложись, раз игра с того начинается, что ты агрессор. Ну, понял?»
«А зато потом ты?» — расцветает Пичуга.
«Ну, разумеется. Ну, ложись скорее, я тебя вздую».
«Ну, погодишь ты», — думает Пичуга и со вздохом деловито ложится. И снова Котька натирает ему уши и лупит его подушкой.
«Ну, будет с тебя, вставай! Игра кончена. Я устал. Не могу я колотить тебя с утра до ночи. Я устал».
«Так ложись скорей», — волнуется Пичуга, кубарем скатываясь с дивана. «Теперь ты агрессор. Игра кончена», — спокойно говорит Котька. «Мне надоело».
Пичуга молча распяливает рот, трясет головой, и по щекам его бегут крупные слезы.
«Чего ревешь?» — презрительно спрашивает Котька. «Хочешь опять сначала?»
«Хочу, чтобы ты агрессор!» — рыдает Пичуга.
Котька минутку подумал. «Тогда дальше будет такая игра, что агрессор сам бьет. Он злой и на всех нападает без предупреждения. Пойди спроси у мамы, если не веришь».
«Ага. Если хочешь играть, так ложись. А я на тебя нападу без предупреждения. Ну, живо, а то я раздумаю».
Но Пичуга уже ревел во все горло. Он понял, что торжествовать над врагом ему никогда не удастся. Какие-то могучие законы все время оборачиваются против него. Одна утеха оставалась ему — оповестить весь мир о своем отчаянии. И он ревел, визжал и даже топал ногами.
«Боже мой, что они здесь творят?» — мама вбежала в комнату. «Зачем вы подушку разорвали? Кто вам позволил драться подушками? Котька, ты опять его прибил! Почему вы не можете играть по-человечески, а непременно как беглые каторжники? Котька, иди, старый дурак, в столовую и не смей трогать Пичугу! Пичуга, гнусный тип, ревун, иди в детскую!»
В детской Пичуга, продолжая всхлипывать, подсел к Бубе и осторожно потрогал за ногу ее куклу. В жесте этом было раскаяние, была покорность и сознание безысходности. Жест говорил: «Сдаюсь, бери меня к себе». Но Буба быстро отодвинула Куклину ногу и даже вытерла ее своим рукавом, чтобы подчеркнуть свое отвращение к Пичуге. «Не смей, пожалуйста, трогать!» — сказала она с презрением. «Ты куклу не понимаешь. Ты мужчина. Вот. Так и нечего!»
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.